Есть известные слова Рамбана, что в целом деяние отцов, праотцов – это знак потомкам. В частности, Рамбан, когда говорит о египетском изгнании, то говорит, что у него есть намек на это изгнание уже был, когда, может, причина этого изгнания была, что Авраам с Сарой спустились в Египет, когда был голод. И пишет Рамбан, что точно так же, как Авраам и Сара вышли из Египта с большим имуществом, так и народ Израиля вышел из Египта с большим имуществом, точно так же, как египтяне из-за надругательства над Сарой мы были тяжко наказаны, так египтяне за надругательство нашим народом были тяжко наказаны. Есть параллель между изгнаниями, которые упоминаются в Торе. Исхак был вынужден, ему Всевышний не разрешил выйти в изгнание в Египет, но в страну Плештим он разрешил. Эрец Плештим – это такое место, оно Эрец Исроэль, и не совсем Эрец Исроэль, это очень такой тонкий разговор сейчас, не на это наша тема сегодня. Вот, и слышал, что говорит Рамбан, что это намекает, это изгнание, изгнание Исхака и его семьи намекает на изгнание в Вавилоне. В чем тут сходство, что Вавилон тоже, это не была совсем чужая страна. Все наши предки родом из Вавилона. Это не было, и то, и другое, это были короткие изгнания. То есть короткие, в смысле, Исаак, это было короткое время, а в смысле исторические, 70 лет изгнания, это было в Вавилоне, тоже так это короткое время. А вот когда мы говорим о изгнании в Египте, это оно не было коротким. Оно 210 лет. И оно было тяжелым. И говорит им Рамбан, что это намек на изгнание Эдома. Эти изгнания и Авраама, и Сары в Египте, и Ицхака, и Ривки, и детей в стране Плештим, и то же самое египетское изгнание, это то, что написано в Торе. Это все является «Майс Овойс», деяние отцов, это намек для сыновей. Если немножко глядя в нашу главу, то одна вещь буквально кричит. Как мы знаем, приводится к Гмаре Масехет Йома, разрушение второго храма, это изгнание под игом Эдома, приводит Гмара, что была причина, это беспричинная ненависть. И второе, когда беседа Хавицхайм, не только беспричинная ненависть, но и злословие. Именно эти две вещи мы находим в нашей недельной главе. Первое – это злословие Иосифа. Второе – это ненависть братьев. Тут есть тонкая вещь. То есть Тора говорит четкие, ясные вещи. Они ревновали Якова к Йосефу. Они видели, что он самый близкий среди всех братьев к отцу. Но то, что в чем-то это задевало, я это могу прекрасно понять. Но есть у нас обязанность. Тогда так еще Тора не была дана. Наши праотцы действительно знали Тору. По крайней мере, великие сыновья Якова, все были великими людьми, это не были люди простые. Им подобало бы судить хорошо и о Якове, и о Йосефе. Я объясню, что я имею в виду. Ладун лекапсхут, судить в лучшую сторону. Во-первых, что неспроста Яков любит, так любит Йосефа. Неспроста. То есть Тора говорит им ясными словами. Кибенскунимуло. Он мудрый сын. То есть Йосеф получил, сумел, удостоился получить от Якова Тору больше всех остальных. И поверьте мне, я не думаю, что Яков обучал его больше, чем больше других. Видите, зависит от того, что называется от сосуда. Человек становится сосудом, который вмещает Тору. То говорит правым текстом, что Яков любил Йосефа больше, потому что он бенскунимло. Бенскуним, видите, бенхаким, потому что так был таргум. Закен – это тот, кто приобрел мудрость. Видно, что Яков передал Йосифу все, что он получил. И то же самое касалось и Йосифа, и братьев, еще немножко объяснить. Пишет Хафец Хаим в своей великой книге «Шмиат ха-Лашон», что в чем был грех Мирьям и Аарона, что они говорили о Моше Рабейну. У них было вроде, у них была такая, поистине, братская критика, братская без кавычек, я имею в виду, они были его любящие брат и сестра, что он отошел от своей жены. Они считали, что нет кого из пророков такого не требовалось. Истинно целостность человека, когда он женат, лотовлю там на воду, плохо человеку быть одному. И поэтому у них была претензия к Моше Рабейну. Пишет Хафец Хаим, что если бы это не было в Моше Рабейну, которое подобало бы судить в лучшую сторону самым соответствующим образом, к ней не было никаких претензий. Они, видите, хотели только для пользы. Но так как они должны были в этой ситуации, зная величайшее достоинство Моше Рабейну, его особое отношение Всевышнего к нему, необходимо было его оправдать на их суде. Они этого не сделали. Тогда, так сказать, на Мирьям есть большой грех в сословии. Я думаю, что можно сказать нечто подобное и о Иосифе. Он засловил братьев. Там приводит Гмара, Масехет Пео, в Иерушалме, и в других местах приводится. Раши это приводит на месте, что он утверждал, он говорил в их грехах, что они едят, не зарезая кошерную скотину, и другие вещи. И всему этому, всем этим вещам было оправдание. Это говорят наши мудрецы, если это все замечательно, материал в книге автора Мишне Мелах Паша с Дрохим, об этом есть много книг об этом. Он мог оправдать именно в силу того, что он был большой мудрец Торы, Иосиф. А мудреца Торы требуется больше оправдывать других, потому что у него более глубокое понимание вещей, и он может легче найти сторону оправдания, чем простой человек. Первая есть претензия к Иосифу за его злословие. Он должен был оправдать братьев. И в итоге Иосиф первый спустился в Египет. Он был началом египетского изгнания. С другой стороны, братья могли и должны были бы оправдать Иосифа. То, что рассказывают о них отцу, почему? Что он имел в виду, что ради их пользы, это называется лошенор летуэлет, засловие ради исправления. И более того, они могли иначе отнестись ко снам Иосифа. Это Масехет Брахот. Есть несколько видов снов. Есть сны, которые человек видит, он видит во сне то, о чем думает наяву. А есть понятие сны, которые имеют проблеск пророчества. Пророчество. И более того, во втором сне, если бы была причина полагать, что это был пророческий сон, а не просто то, что он думает весь день. То есть не было причины, безусловно, братья видели и знали, как Иосиф почитает своего отца. Нет никакого сомнения. Когда Иосиф видит сон о 10 звездах, 11 звездах, о солнце, о луне, Яков сразу понял, на кого намекает солнце и луна. Солнце на него, а луна на Рахель. И он сказал, что не может быть такое. Есть точка зрения, что луна намекала на Билу, который вырастил Иосиф. Но сыновья даже могли понять, что Иосиф не имел в виду. Еще была претензия, за что они его судили? За то, что он пытался их поработить, захватить власть точно за сегодня. Это было разрушение народа Израиля. Они дали его, они его судили, потому что называется на святом языке «Дин Рудеф». И его сны это доказывали, что он мечтает весь день, как их проработить? Вопрос, я сам хотел проработить? Это очень дорогая вещь. Это претензия была ко всем. Претензия была к Иосифу, что не судил хорошо о своих братьев. Есть претензия к нему, что он то, что он видел, не проанализируя, не оправдая их, рассказывал отцу. И рассказывал в форме осуждения. Есть претензия к братьям, которые должны были действительно его оправдать, тоже оправдать, не оправдали. И вторая претензия – это ненависть. Вроде бы у них была причина для ненависти, пытаются ими владеть, это было неправда. Поэтому они думали, что есть причина для ненависти, Но на самом деле это была ненависть без причины. Это те корни, которые мы видим в египетском изгнании. Это был корень греха был во всем народе Израиля. Не было только Иосифа, не было только братьев. Кроме Бениамина, это особый разговор. И более того, если мы напомним себе первую главу книги Шмот, то и там дальше приводит, что когда Датану и Авирам говорили, что вот, ты хочешь убить нас, так убил египтянина, сказал Моше Рабейну, но да, давал. Сейчас стало известно, что стало известно. Все это Раши Мидраш. Понятно, почему народ Израиля терпит в изгнании. Из-за засловия. Из-за засловия. И, конечно, когда мы читаем эти главы, нам надо всем укрепить себя в вещах этого противоположного. Первое, это, конечно, самое основное, самое нелегкое, это учиться оправдать другого. Эта обязанность не всегда есть. Она создается, в первую очередь, людям, которые ведут себя кошерно по Торе, а людям, которые являются не просто хорошие евреи, которые живут по Торе, а праведниками, требуется оправдать их, даже когда вроде бы делают вещи, далекие от оправдания. Далекие от оправдания. Это наша большая обязанность, как пишет это нас спасет от огромного обилия злословия. И это то, что приближает освобождение. Я уже не говорю о том, что сегодня из-за распространения социальных сетей и тому подобное, люди привыкли набирать на компьютер слова, которые еще не успели продумать. Набрать что-то на компьютере, послать гораздо быстрее, чем еще вдумать, как известно. Гораздо быстрее. И это колоссальная проблема. Есть у Маарала в книге Дерех Хаим, на Масехет Авот, то, что сказали наши мудрецы, «Кол амар бедворим авихет», тот, кто много говорит, приводит грех, он объясняет, в чем тут сказать, почему это так. Говорит, что когда человек открывается рот для болтовни, есть, он называет это так, есть сехель иуни, буквально мозг анализирующий, углубляющийся, есть моах, мозг, который руководит языком. Мозг говорит языком, что это означает. Все, что приходит в голову, хочешь, что хочет, он говорит. То есть мозг руководит языком, дыханием, голосовыми связками, как они произносят всю чушь, что он хочет сказать. Это называется сехель дабри, по определению Маараля. Говорит Маараль, когда у человека открывается сехель дабри, он закрывается сехель юни. Голова его, это колоссальная проблема. Так вот, я говорю сейчас про нас, люди, изучающие Тору, как нам необходимо укрепить в себе сехель иуни, нашу голову думающую, анализирующую. И об этом сказано «сиягли хохма штика», ограда мудрости – это молчание. Не говорить то, что не нужно говорить. И вообще отдалиться максимально от всех систем, где распространяется в той или иной форме злословие.